Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Продолжим?
Продолжим про викингов.
Что сегодня?
Про корабли.
О.
Мы же обещали. Надо такие обещания по возможности, конечно, выполнять. Тем более, что про корабли очень интересно. У нас когда-то давным-давно вышла книжка на русском языке, имею в виду переведенная книжка Йона фон Фикса по поводу кораблей эпохи викингов.
Что-то у меня такой нет.
Она очень старая, и она, в общем, все правильно излагает, но там сейчас отставание по материалу, по накопанному, ну какое-то уже просто катастрофическое. Кроме того, люди, которые занимаются темой, роют не просто на полный штык, там такое впечатление, что уже земснаряд работает. И даже какое-то поверхностное знакомство с новым материалом, оно, конечно, представляет информации гораздо больше, чем то, что можно было прочитать в свое время. Там во времена, условно, Тура Хейердала, тоже известного викинга-фантазёра. Вот при этом, надо сказать, вот то же самое, что я излагал про вооружение и военное дело. Чем больше накапывается информации, тем больше возникает новых вопросов. В силу того, что все-таки 1000 лет прошло, и данный аспект материальной культуры был настолько широко представлен, что его до конца исследовать, наверное, невозможно при существующем уровне погружения в материал, который доступен науке. Однако, повторюсь, материала настолько много, что говорить об этом надо, и оно представляет очень яркую картину прошлого. И конкретно прошлого наших скандинавских северных соседей.
Угу.
Там все было крайне интересно. А, собственно, почему это интересно и важно? Потому что корабль для скандинава и вообще для северных германцев – это, конечно, важнейшая часть экономики и вообще одна из основ жизни прибрежных племен по понятным причинам, потому что если ты живешь около берега, ну, хочешь не хочешь, тебе придется по воде перемещаться. Поэтому это транспорт, который будет обеспечивать тебе торговлю, добычу пищи, военные действия, перемещение. Но если вот так мы говорим вообще про северных германцев, причем с доисторических времен, то с началом эпохи викингов корабль делается из важного средства в главное, превращается в главное средство из важного. Вот, потому что если мы говорим об узкой прослойке морских конунгов, которые, наверное, выступали главной, наиболее яркой, по крайней мере, движущей силой эпохи викингов, то для них корабль был одновременно и дом, и средства войны, и торговли, и транспорта, и, в конце концов, средства погребения. Потому что мы знаем, что на корабле настоящий викинг, он шел не только по жизни, но и потом. Собственно, исходя из этого, мы знаем очень много о кораблях эпохи викингов, потому что они находятся в захоронениях. И именно поэтому большинство информации, или, по крайней мере, большая часть информации о кораблях от нас в буквальном смысле слова ушла по волнам, потому что мы знаем, что корпус письменных источников настоятельно, я бы сказал, даже назойливо говорит о том, что значительную часть этих самых викингов хоронили не в земле, а в воде, то есть их клали на корабль и отправляли в плавание, сжигая корабль или просто в свободный ход, поэтому, видимо, большинство мы просто не знаем кораблей, но тем не менее зарыли их столько, их и их фрагментов, что теперь есть о чем поговорить.
Угу.
Как нам говорит сага об инглингах, многие из них были морскими конунгами, у них были большие дружины, а владений не было, и только тот мог с правом называться морским конунгом, кто никогда не спал под закопченной крышей и никогда не первал очага.
Вишь ты.
Ну, это, конечно, преувеличение, но, тем не менее, в качестве эпиграфа данную цитату можно использовать. А о важности корабля для северных германцев и конкретнее скандинавов эпохи викингов, конечно, говорит тот факт, что очень широко представленная вообще в культуре этих народов поэзия имеет невероятное количество метафорических определений корабля. Метафорическое определение, то есть кёнинг.
Веперволн.
Да, Снорри Стурлусон в языке поэзии насчитал 25 кёнингов, которые относятся к кораблю. Ну, понятно, это конь волны, жеребец Гейти, Гейти – это имя морского конунга, и там очень много, на самом деле, с этим связано. Северный олень Свейди, вот Свейди тоже морской конунг, зверь пучины, скакун корабельного борта, конь струи Гюльви.
Конь струи – это хорошо.
Да, ну, струя Гюльви – это море по понятной причине. Скакун тропы чайки, конь мачты, медведь морских струй, бурый дом кита, медведь потока, мишка стапелей, олень моря, лось потока, выдра моря, волк корабельных катков, лыжи мети, повозка корабельных катков, морская колесница катков, но в реальности, конечно, гораздо больше, потому что даже поверхностное знакомство со скандинавской поэзией нам там как минимум добавляет вепрь волн, вот, олень залива, конь корабельных сараев, и на самом деле гораздо больше. Ну, а так как у скандинавов поэзия пронизывала буквально все сферы жизни. Если там такое количество кёнингов, относящихся к кораблю, понятно, что корабль был чем-то невероятно важным. Просто потому, что его постоянно в этой самой поэзии упоминают. Ну а характер скандинавской поэзии, об этом мы, конечно, еще поговорим, подразумевает то, что просто корабль, лодка, судно говорить нельзя. Это некрасиво. Нужно давать ему метафорическое определение – кёнинг. Таков характер строя стиха самого. То есть мы имеем с феноменом, который имел первостепенную важность. Имеем дело с феноменом, который имел первостепенную важность. А почему? А потому что традиции судостроения в Северной Германии и Скандинавии имеют огромную, огромную историю. Начинаются они, конечно, с позднего неолита. То есть это где-то около 4000 лет до нашей эры появляются изображения кораблей на наскальных каменных картинках, петроглифах. Вот в Норвегии, в самом деле, их даже, наверное, уже много, можно сказать, этих самых находок, такого рода изображений. То есть, судоходством они были знакомы уже тогда. И если учесть, что изображения принципиально не менялись примерно с 4000 года до нашей эры до 500 года до нашей эры, то есть 3500 лет корабли, видимо, принципиально не менялись, а значит, конструкция была какая-то очень надёжная, пригодная,
да.
Да, раз уж не было никаких особенных надобности ее сильно менять. Но опять же, мы не знаем, как это все было устроено изнутри, но можно сказать, конечно, что традиционное общество настолько давних времен не имело огромной динамики, прогресса, которую мы знаем по более поздним эпохам. Ну, фактически, судя по изображениям, это было нечто вроде каноэ индейского. Ну, разных размеров, видимо, от как это, personal carrier-ов. То есть там на 2-3-4 человека, до довольно больших крупных кораблей, которые, видимо, могли для набегов использоваться. Их отличительная черта – это очень высокие изогнутые штевни, то есть окончание носа и кормы. Причем они очень часто симметричны в одну сторону и в другую сторону одинаковые. То есть, видимо, не было разницы, где у него нос, где корма, мог ездить одинаково в любую сторону.
Ну тут лично меня, как опытного морехода, сразу вызывает сомнение, руль его все-таки как-то крепят там.
А руль, это мы знаем по поводу…
Или этот поднять, тот опустить.
Мы знаем по более, гораздо более поздним находкам, что ранний руль – это просто весло, которое перекидывали с кормы на нос как угодно. Там просто захлестывали петлю веревочную или кожаную. Скорее, конечно, веревочную, кожа от солёной воды очень плохо себя ведет. И рулили все. Никаких проблем. То есть там не было устройства для установки стационарного руля. Это важно. А парус они не знали, как я уже говорил в прошлой нашей передаче. А в качестве движителя использовали весла-гребки. То есть, ну, как-то в классическом каноэ, когда отдельное незакрепленное весло, нечто вроде лопаты, погружается в воду и осуществляется гребок. Ну, так вот термин, собственно, у нас имеется – грибок в русском языке для такого весла. То есть не уключен, ничего не было. О чем нам еще Тацет пишет в Германии? Среди самого океана обитают общины свионов. Помимо воинов и оружия, они сильны также флотом. Их суда примечательны тем, что могут подходить к месту причала любую из своих оконечностей, так как и та, и другая имеют у них форму носа. Парусами свионы не пользуются, и весел вдоль бортов не закрепляют в ряд одно за другим. У них, как это принято на некоторых реках, съемные весла, они ими гребут по мере надобности в ту или в другую сторону. Вот очень говорящее описание, которое полностью подтверждается археологией. Тацет не все соврал. На изображениях Очень яркой чертой именно северогерманских этих лодок, каноэ, являются сдвоенные штивни, которые появляются регулярно. То есть не один штивень, а два параллельных вот так вот. Долгое время считалось, что это какая-то особенность изобразительной традиции и, видимо, не имеет ничего общего с реальностью. Но потом в Дании, в местечке Хёрдшпринг, прыжок оленя, нашли лодку. Ну, даже по большому счету целый корабль древний, который датируется приблизительно где-то 500-ми годами до нашей эры.
И что, два штевня?
Там, да, там два штевня спереди и сзади.
Сохранились?
Да.
Эти-то, которые в Осеберге стоят, у них отгнили носы и хвосты.
Ну, их там потом рядышком понаходили.
То есть они в глине, ну, как я читал, они в глине.
Да, нос выдавался.
А это торчало над глиной.
Поэтому он отваливался.
Сгнило.
Да. Угу. Нет, там это не захоронение, это жертвенный дар, который утопили в озере, которое потом стало болотом, угу. И нам все прекрасно сохранилось. Ну, конечно, учитывая, что все-таки это 500-е годы нашей эры, в общем, лодка сильно фрагментирована, но количество фрагментов такое, что можно более или менее точно восстановить и конструкцию, и размеры.
Так и чего? Они имели какой-то конструктивный смысл?
По поводу конструктивного смысла это большой вопрос, потому что до сих пор непонятно, зачем эти сдвоенные штевни нужны. Высказывалось предположение, что это некий отбойник от плавающих льдин. И если один штевень, значит, это не так эффективно. А два, они как пружины работают, они были связаны друг с другом, эти штевни, они как пружины работают и придают носу или корме судна большую прочность. Но нетрудно догадаться, что с чисто практической точки зрения данное объяснение неубедительно. Поэтому вот этот вопрос – один из вопросов, на который мы пока не имеем точного ответа. Я, по крайней мере, такого не встречал. Все эти рассказы про отталкивание айсбергов мне не кажутся…
Распихивание.
Да-да, распихивание.
Раздайся, грязь, говно плывёт.
Не кажутся чем-то убедительным и имеющим практический смысл. Ну, с другой стороны, опять же, может, мы что-то не знаем, может, в самом деле так и было. Ну, мне лично было бы гораздо проще веслом оттолкнуть.
Да.
Вот так вот стоять спереди или шестом или веслом, просто отпихивать все это от себя.
Или лучше вокруг.
А в зависимости от размеров, если она мелкая, можно и распихать, конечно. Ну, лодка-то, прямо скажем, далеко не ледокол Ермак или Владимир Ленин или Россия. Поэтому я думаю, что, в общем, ее в качестве распихивателя льда вряд ли можно было использовать. Лодка-то в самом деле небольшая, она где-то около 17-18 метров вместе со штевнями имеет и где-то около 14 метров полезной длины, то есть туда, куда можно людей посадить. И там до 18, возможно, 20 гребцов и до 2-3, возможно, 4 пассажиров помещалось в носу и в корме. Конструктивно лодка состояла из центральной балки, которые были, собственно, приделаны. Два штевня спереди и сзади, и к ней были приделаны шпангоуты, то есть силовой набор, к которым с каждой из сторон приделывалось всего лишь по две широкие доски. Причем приделывались они методом вязки, то есть их пришивали лыковыми тросиками довольно мощными, то есть заклепок они не знали. И, естественно, в силу того, что в Хёрдшпринге использовались гребки, надводный борт был очень низкий, просто потому что, чтобы было удобнее доставать до воды. Понятно, чем выше борт, тем длиннее должен быть грибок, а с какого-то момента его просто будет не поднять. Угу. Конечно, тут же важно заметить, что несущая балка, то, что потом стало килем, это еще не киль, это нечто, что входит за подлицо с досками набора, то есть лодка плоскодонная получается. Вот. Ну и до 4 века уже нашей эры имеется лакуна в находках, там находят некие фрагменты, но так, чтобы большая лодка была найдена, я, по крайней мере, такого не слышал. Из Хальсея вроде бы есть еще лодка, но я ее сам не видел, поэтому ничего сказать не могу. А в 4 веке нашей эры нас выручило, конечно же, наше любимое озеро Нидам в той же Дании, где натопили всего столько германцев, что просто не сосчитать. Это тоже жертвенный дар, как мы знаем. И вот нидамский корабль – это то, что можно назвать, наверное, прото-дракаром или вообще прото средневековым судном скандинавов.
А зачем они его в озере строили?
Они не строили, они утопили.
Они их туда притаскивали?
Да, это жертвенный дар, туда было накидано тонна камней, вот нидамский корабль. Угу. Никак не могли понять, зачем, а потом догадались, это чтобы его утопить.
Потому утонул
что...
поглубже.
Конечно, потому что такого количества камней для балласта не нужно.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Железная хватка», где Большой Лебовский с девочкой увидели повешенного, и девочка спросила, а зачем его повесили так высоко? Ну, наверное, чтобы умер посильнее. Отличный фильм.
Конструкция в целом похожа на Хьорч-Принговскую. То есть это все та же центральная несущая балка с набором шпангоутов, с каждой стороны по 5 досок борта.
Уже серьезнее, да?
Уже серьезнее. И балка по-прежнему не формирует киля. Но все доски борта уже набраны на стальных гвоздях. То есть они идут клинкерно, внахлёст и собраны на гвоздях. При этом каждая доска имеет зацело выполненный с ней внутренний выступ кламп, точнее серию таких клампов, за которые она именно привязывалась, не приклепывалась, а привязывалась к набору шпангоутов. То есть сами обводы были клепаны, а к шпангоутам они привязывались за выступы внутренние. Картинки мы покажем. Это очень важно, потому что эта конструкция сохранится до конца раннего средневековья, уж совершенно точно. Может быть, даже и в классическое средневековье выйдет неким хвостиком. Потому что корабли викингов оказались настолько удачной конструкцией, что они, в общем, себя, свою эпоху пережили, заметно пережили. Эту систему мы запомним. То есть жесткий, более-менее жесткий борт и гибкое крепление к шпангоутам. И там есть тоже еще одно очень важное нововведение – это уключенность скарма. То есть это не классическая уключенность, как мы ее привыкли видеть, это упор, который ставился против хода весла. То есть сзади, в виде, ну, это обычно вырезался из куска дерева, нечто под треугольной формы. То есть весло при тяге назад упиралось как точку опоры в этот самый скарм, а обратный ход обеспечивался фиксацией веревочной петлей на весле. То есть вроде бы идея примитивная, но мы же понимаем, что дайте мне точку опоры, я переверну весь земной шар. Таким образом, примитивное весло-грибок превратилось в рычаг, который имел точку опоры. Таким образом, и весло получилось удлинить, таким образом увеличив и сам рычаг, то есть усилие многократно увеличив. Вот, да и эффективность его максимально возросла, потому что если вот такой вот примитивный, условно, индейский грибок, ну это метр, наверное, хорошо, если, то тут 3,5-4 метра можно было ставить
скорость.
Весла, отсюда, конечно, скорость, усилия гораздо больше, сплошные плюсы. При этом недамский корабль все еще не имеет паруса и никаких приспособлений для его установки. Почему? Потому что он очень низкобортный. Хотя, в общем-то, уже почти все было к этому готово. Да, длина его 22 метра, 22,8 метра вместе со штевнями.
Большую.
Да, 3 метра 10 сантиметров в ширину, и там 15 пар гребцов помещалось. И вот прямым развитием недамского судна является корабль из местечка Квальзунд. Это тоже бывшее озеро, ныне торфяное болото, на острове близ норвежского Бергена, где в 1920 году проводили земляные работы и внезапно напоролись на кораблик. И вот он, конечно, уже очень сильно, я бы сказал, революционно отличается от недамской лодки.
Чем?
Потому что у него есть Т-образный киль, то есть днищевая балка выступает вниз в воду и образует очень ярко выраженный, довольно широкий, точнее, прошу прощения, высокий, да, получается, высокий киль, она Т-образная, и борта набраны так, чтобы оставлять этот киль в воде.
А в чем смысл киля?
Потому что киль обеспечивает продольную устойчивость лодки. Это во-первых. Во-вторых, киль делает возможность установки паруса, потому что куда ты парус не разверни, киль будет обеспечивать ровность хода. Потому что он будет выступать, ну, каким-то таким постоянным рулем, условно говоря. Потому что он длинный, у него очень большая площадь соприкосновения с поверхностью воды, он будет лодку держать на курсе гораздо более жестко и не даст ей сильно раскачиваться, по крайней мере, так сильно, как если бы она была плоскодонная. Однако в Квальзунде по-прежнему нет никакого паруса. Вот, это 7 век уже, там, начало, видимо, 7 века. И, в общем-то, очень похож на то, что мы привыкли видеть на изображениях дракаров, на реконструкциях дракаров, я не знаю, на картинках современных, которые реконструируют дракар. Это очень изящное судно, по-своему очень красивое, довольно узкое относительно своей длины, и имеет два очень сильно загнутых вверх штевня. Прямо они изгибаются, как бараньи рога, фактически. Это-то как раз понятно зачем. Чтобы идти навстречу волне так, чтобы не так сильно захлестывала вовнутрь вода при рассекании волны. Надводный борт все еще 60 сантиметров, то есть парус туда не поставить. Просто потому, что парус, мы понимаем, что это такое. Это огромное усилие ветра, которое передается через мачту самому кораблю. То есть его будет раскачивать по-любому. Есть там киль, нет там киля, но такой низкий борт, это при первом же неосторожном маневре, это сразу тонна воды в лодку, и она просто утонет. Да, кстати, там вместе с кораблем найдена небольшая четырехвесельная лодка, очень похожих пропорций конструкции. Но это такой вот self-carrier. И вот мы видим, как, условно говоря, с позднего неолита до раннего средневековья произошло укрепление корпуса, то есть это клинкерная обшивка, заклепочные связи, и изобретение выступающего киля, и, естественно, изобретение уключин. Вот это тот задел эволюционный, который позволил, в конце концов, произвести революцию уже ближе к эпохе викингов. Да. Не будем забывать о корабле и Саттонху в Англии, потому что сам корабль там не найден, он весь сгнил в захоронении, но в земле остались его отпечатки и серии гвоздей.
Закрепки, да?
Да. По-прежнему там нет никакого даже намека на парус, то есть нет приспособлений, которые могли бы указывать на то, что там парус был. Ну вот захоронение Саттонху – это 6 век, то есть приблизительно…
Это что, они на веслах пришли, да?
Да, типа? А там недалеко. Об этом мы специально поговорим, потому что весельно-парусная конструкция от весельной конструкции отличаются гораздо больше, чем мы можем себе представить, потому что для современного человека и парус, и весло – это какой-то примитив, это абсолютный примитив, который, он, во-первых, ненадежный по современным понятиям, это требует очень больших мускульных усилий. Однако между весельно-парусным движителем и только весельным движителем дистанция гигантская, об этом мы поговорим. И что еще важно, на судне Сквальзунда руль укреплялся при помощи этой вот веревочной или ременной веревочной петли. То есть он не имел жесткого крепления. Это тоже очень важно, потому что корабль небольшой. У него нет паруса, то есть он движется условно дискретными усилиями гребцов. То есть там есть фаза замаха и фаза удара по воде, фаза замаха и фаза удара по воде, то есть постоянного движения нет, а значит, нагрузка на весло не очень большая. Но мы увидим, что как только корабль увеличивается и появляется парус, руль меняется категорически, причем мы не знаем, сначала появился жесткий руль, а потом появился парус, или наоборот, или, может быть, это было абсолютно параллельное явление, но об этом мы дальше поговорим. Так вот, где-то на рубеже 7-8 веков, видимо, во второй половине 7-го, в начале 8-го, так можно сказать, появляется, собственно, революционное нововведение, то есть парус. Это сразу же отразилось в изобразительных источниках, то есть на каменных стеллах, которые в Скандинавии очень обильно представлены, больше всего их на Готланде. Что интересно, вот камни из Броа, Вестербьёрс и Смёс – это вообще 6 век, и там вроде бы изображено что-то вроде паруса, по крайней мере, многие исследователи склонны так считать. Я эти камни видел, это предельно примитивное изображение, то есть там изображена некая такая полудуга, вытянутая посерединке, то есть, возможно, это лодка, ну, в самом деле, похоже на то, и у нее сверху вот так вот расходятся две черточки, которые доходят до края камня. Что это? Это точно парус? Почему вы так решили? Я вот так, я бы так не решил. Все что угодно может быть. Это может быть стороны света обозначены. Может быть так обозначен поток воды, который льется под кораблем.
Художник так видит.
Художник так видит. Вот. Но вот там нет изображения, собственно, мачты, рей и паруса. Там есть некие черточки сверху. Все. Вот это 6 век. А вот в 7 веке мы сразу видим камень из Ласарве, где изображен нормальный парус. То есть так, что его оттрактовать по-другому невозможно. Это именно лодка с парусом. Ну а иллюстрации такой конструкции сразу же выступают находки уже 9 века, первой половины и середины 9 века. Это корабли из Усеберга или Осеберга и Гокстада, которые как раз представлены в музее в Норвегии, где ты был. Да, меня поправили, что это в Осеберге девушка захоронена, а в Гокстаде, наоборот, мальчик захоронен. Я это перепутал, оговорился. Я, конечно, в курсе этого, извините. Осеберг – это захоронение, которое с большой долей вероятности атрибутируется королеве Аси, о которой сказано в саге, что, ну, там длинный отрывок, Гудрюдом звали сына Хальфдана, который после него стал королем. Его жену звали Альфхильд, и у них был сын Олаф. Когда Альфхильд умерла, Гудрюд послал своих гонцов в Агде, это в юго-западной Норвегии, к королю, который там правил. Его звали Харальд Ротлиб, гонцы должны были попросить отдать его дочь Асу королю в супруги, но Харальд им отказал, гонцы вернулись обратно и сообщили королю об отказе. Вскоре после этого Гудрюд вышел в море с большим войском и прибыл в Агде. Войско пришло совершенно неожиданно и высадилось на берег. Ночью оно достигло усадьбы короля Харальда, когда последний обнаружил, что против него стоит враг, вышел к неприятелю с теми людьми, которых имел при себе. Произошла битва, но слишком неравными были силы, и Харальд и его сын Гирт погибли. Тогда король Гудрюд захватил большую добычу и увез дочь короля Харальда Асу с собой и сыграл с ней свадьбу. Ну и там и так далее, и так далее. Да. После смерти короля отцом стал Олаф, он страдал болезнью ног и умер от этого. Его похоронили в холме в Гёрстаде, собственно, в Гокстаде. Вот, ну, это такая иллюстрация. Что интересно, в Гокстаде как раз лежит человек, пораженный очень сильно подагрой. То есть это с большой долей вероятности именно Олаф. А королева Аса умерла в 872 году, вот примерно такими же годами датируется корабль из Осеберга. Корабль из Осеберга – это вообще примечательная конструкция. Во-первых, настолько роскошно украшенного корабля эпохи викингов мы не знаем. Мы только о них в сагах постоянно читаем, о позолоченных кораблях, в резьбе и прочее, прочее, прочее. А тут вот, пожалуйста, бортовые верхние обводы покрыты резьбой, планшир покрыт резьбой, штевни покрыты резьбой, это все было вызолочено. Плюс, конечно, похоронный инвентарь колоссальный. Там найдена роскошная совершенно телега, скорее даже можно назвать ее такой повозкой кареты, тоже вся в резьбе, сани найдены. Это все находилось в таком похоронном шатре из брёвен, который стоял в середине лодки. Масса каких-то котлов, украшений. Невероятная роскошь захоронения, причем нужно понимать, что это захоронение было в свое время, в эпоху уже викингов, ограблено. То есть это после грабежа там столько осталось. Сколько там всего было до грабежа, я затрудняюсь сказать.
Ну, видимо, ценности какие-то потырили, да? То есть вот красивая, прекрасная эта телега.
Но ее вытащить тяжело.
Не нужна была.
Когда раскапывали, собственно, погребальный холм, вторжение грабителей было заметно. Они только с одной стороны подкопались. Они подкопались с одной стороны, все, что можно было вытащить, вытащили. Ну, во-первых, это, прямо скажем, осуждалось. Черная археология уже в то время осуждалась, и за это могли родственники убить запросто. Поэтому действовать нужно было решительно и быстро. Во-вторых, у них не было грейдеров.
Да.
Сейчас бы, конечно, приличный человек просто этот курган бы целиком увез бы на грейдере, а потом дома разобрал.
В Украине делали,
да. Да, да, да. А потом бы вдумчиво уже разобрал. А тут, понимаешь, лопатами, все добрыми руками своими. Поэтому уж извините, что утащили, то утащили.
Ну, поскольку даже египетские пирамиды разграблены, то сложно удивляться.
Никакого удивления это, конечно, не вызывает. Судно из Усеберга, во-первых, имеет мачту. Во-вторых, у нее есть ко всей конструкции важное добавление, а именно так называемый кёрлинг – это плашка.
Бабка.
Да, бабка, подконическая, точнее, правильно сказать, усечённо-коническая или подпирамидальная, которая установлена на корме. Вот как только появляются на судне из Квальзунда уключены с кормы, мы сразу понимаем, где нос, где корма, потому что уключены стоит против хода весла, то есть грести там можно только в одну сторону. И вот сзади имеется вот этот вот кёрлинг, бабка, который приделан в районе бимсов.
Я не знаю, тут это, извини, по-моему, бабкой называется то, куда мачту втыкали, я название путаю.
Это одно и то же. Ну, это на самом деле просто деревянная плашка, она сама по себе проста, как яйцо Колумба, но она установлена на уровне бимсов.
Объясни, что
такое бимс. Бимс – это, вот мы видим киль, на котором набраны шпангоуты. На шпангоуты нашиваются борта с двух сторон. Бимсы – это то, что у нас поддерживает верх шпангоута. То есть потом на это стали класть палубу. Да. Вот в районе бимса установлена мощная такая-то самая деревянно-дубовая плашка. Она просверлена насквозь через борт. И через нее пропускается довольно мощный канат, который петлей захватывает перо рулевого весла и завязывается таким мощным узлом с другой стороны. Таким образом, весло закреплено жестко. И к этому веслу сверху прикреплялся рычаг румпель. То есть рулевой держал весло не вот так и вертел им каким-то образом, а держал его за румпель. То есть у него получился двойной рычаг. Один рычаг управлял, собственно говоря, волной, а другим рычагом управлял он уже самостоятельно. А жесткое крепление за кёрлинг не позволяло веслу вырваться из рук. Как говорят ребята, которые сейчас делают дракары в натуральную величину, их точной научной реконструкции, если ты идешь под парусом и весло закреплено не жестко, то если лодочка небольшая, там 15 метров или типа того, крепкий парень удержит без вопросов и сможет нормально управлять. Ну, конечно, при наличии навыка и опыта. Но как только лодка достигает 20 метров в длину, или, не дай бог, больше, то при движении под парусом это весло бьет так, что его, ну сколько там, вахту в 4 часа там Шварценеггер не высидит. Потому что вырывает из рук просто, и при любом ударе волны тебя просто на этом румпеле вот так вот всего колбасит, как кота в стиральной машине. Поэтому жесткое крепление для паруса, тем более для парусного судна крупных размеров, было абсолютно обязательно. Да, так вот, Усеберг, который получил вот это вот жесткое крепление весла. У него есть палуба. Как раз имеются бимсы, подпорки, на которые уложены палубные доски. Причем часть досок закреплена жестко, часть съемная. То есть, видимо, для доступа в, ну, условно, трюмное помещение. Потому что, видимо, там, конечно, что-то возили. Очень важно то, что раньше лодки имели грибные скамьи, банки. То есть они обеспечивали еще и, ко всему прочему, дополнительную прочность самому кораблю, потому что между шпангоутами были установлены банки, которые таким образом стягивали корабль по всей длине. Тут банок уже нет. Ну, потому что конструкция стала сильно жестче. И без банок. Видимо, там стояли грибные, прошу прощения, морские рундуки, то есть сундуки, на которых просто сидели грибцы. Но так как их в захоронении не найдено, видимо, парус выступал все-таки главной движущей силой, основная часть маневров проводилась именно под парусом. А весла нужны были или для штиля, когда нужно было, тем не менее, куда-то ехать, или для причальных маневров, или для маневров в бою. Впрочем, судно из Усеберга никогда в бою не было, и, видимо, использовалось в виде такой разъездной королевской шхуны. Потому что там очень мало весел. То есть, да, она на веслах выгребет, без вопросов. Но, конечно, гребцов слишком мало для того, чтобы осуществлять именно боевые маневры, кого-то догонять и от кого-то убегать. Другим важным нововведением судна из Усеберга явился высокий борт, без которого вообще невозможно было бы установка паруса, как мы уже говорили чуть раньше. Так как борт высокий, невозможно поставить уключины, вот эти вот скармы, упоры, потому что весло получится слишком длинным, потому что ему придется очень далеко от борта доставать до воды. Это будет просто тяжело и неэффективно. Поэтому примерно на уровне человеческого локтя, на уровне локтя сидящего человека, в борту пробиты порты, в которые высовывались весла. Порты пробиты интересным образом. Там, значит, круглое отверстие, у которого есть такая косая прорезь. То есть можно было изнутри вставить лопасть весла, развернуть его и осуществлять греблю.
Я не смог понять, что это такое, только потом прочитал. Оно такое кругленькое, там такое.
Да, 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 боковая такая прорезь. Это специально, чтобы выставлять перо весла изнутри, чтобы не нужно было снаружи вот так вот его туда впыхивать. Это, на самом деле, неудобно. Что интересно, никаких заглушек для этих самых портов весельных на судне из Усеберга нет. Что еще раз говорит о том, что это, в общем, какая-то разъездная королевская шхуна, не имеющая такого сугубого практического назначения. Ну, кстати, было бы ошибкой думать, что об этом говорит именно его богатое украшение. Это, конечно, ерунда, потому что богатое украшение – это, наоборот, являлось показателем знатности, а знатность на войне – это первейшее дело. Опять же, огромный корпус нарратива, который мы имеем, очень назойливо говорит, что все самые знатные викинги старались украшать свои корабли максимально.
Как в Пакистане автобус.
Да, или в Таиланде.
Да, красиво просто.
Да, 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 да. Вот в Таиланде автобус. О, слушай, будут, конечно, очередной раз.
Таиландские викинги.
Таиландские викинги, дальнобойщики, я просто обалдел, когда увидел, там нас обогнала фура как-то раз. Но она настолько классная. Во-первых, она вся расписана какой-то тайской палехской росписью. Вся вообще. То есть и фургон, и сама будка водителя, все расписано вообще. Кроме того, эти самые зефирные человечки мишлиновские, их очень любят сажать на всякие фонарики и прочее. Вот там сверху люстра, там на каждом фонаре по этому мишлиновскому человечку, и весь бампер спереди усажен этими мишлиновскими человечками, в каждом в жопу вставлен фонарик. Вот, и чтоб ты понимал, с каждой стороны по 16 зеркал заднего вида хромированных. По 16, я считал. Они там аж вот так вот
установлены.
Вот это я понимаю. Настоящий викинг. Вот примерно так же выглядел Дракар.
Не жалели люди, да.
Ну, если, конечно, могли себе позволить. Потому что Дракар сам, ну, сейчас я говорю Дракар. Я знаю, что бывали далеко не только дракары, условно, как обозначение классического скандинавского корабля. Он сам по себе был очень дорогой. И, конечно, украшать его далеко не у всех хватало возможностей, и не всегда было нужно. Но если человек был в самом деле знатный, богатый, он в обязательном порядке его максимально украшал. В обязательном порядке. Вот по этому поводу... В исландской саге, она гораздо позже написана, но очень говорящая, написано буквально следующее. «Было договорено, что ни один из жителей не смеет иметь судно больше, чем у ярла, и никто, кроме него, не смеет украшать свое судно. Это необходимо, чтобы никто не завидовал другому, что имеет судно, лучше снабженное людьми или лучше украшенное. И Йон Фус должен был построить ярлу судно для плаваний. И Йон Фус его построил, оно имело 35 отделений, ну, это, видимо, отделение для гребли, то есть под 70, аж под 70 гребцов, но это уже более позднее время, там ничего удивительного. Оно было построено очень тщательно и полностью отделано, и все украшающие доски и вымпела покрыты золотом, и многие другие места также украшены. Судно было самым прекрасным творением своего рода». Вот тот судно из Усеберга имело только 15 отделений. Ну и, в общем, длина 21,5 метра, ширина у него 5 метров 10 сантиметров, и высота борта вместе с килем аж 1,58 м, то есть оно реально высокое. Угу. Вот у нас следующее судно, судно из Гокстада, знаменитое, но для своего времени, наверное, одно из самых больших, а может быть, даже самое большое. Да, опять же, ребят, когда я говорю, что судно из Гокстада самое большое, я отлично знаю, что есть больше, но это середина 9 века, а на середине 9 века у нас больше лодки нету просто физически. Я именно об этом говорю, когда говорю о судне из Гокстада. Ну, блин, и давайте его еще с Куин Мэри сравним. Куин Мэри еще больше.
Да.
Да, тут нужно, конечно, вспомнить о лодке из Штуны. Нам обязательно на нее укажут, она тоже из такого классического набора, но она сильно фрагментирована, от нее, считай, только остался фрагмент днища и киль. То есть можно, конечно, ее реконструировать, но, в общем, она ничего особенного из себя относительно усебергского корабля не представляет. А вот гокстадский корабль интересный, потому что его выкопали в 1880 году, датируется он примерно 850-ми годами, длиной 24 метра, высотой больше 2 метров, и ширина у него, внимание, аж 5 метров 20 сантиметров, он очень широкий. И крупный. Кстати говоря, для Дракара он слишком, наверное, широкий относительно своей длины, потому что у него отношение длины к ширине аж там 1 к 5 всего лишь. Он все-таки такой, я бы сказал, пузатый. Вот. Тем не менее, он сохранился прилично, и у него можно восстановить полностью конструкцию крепления мачты. Мачта укладывалась двухточечно. То есть в геометрическом центре судна на килевой балке на дне лежал так называемый степс, куда укладывался пятка мачты укладывалась, то есть это её нижняя подпорка. Сверху на уровне бимсов лежала, такая тоже мощная 600-миллиметровая балка, брус. Это мачт Фишерс, так называемый. Мачт Фишерс имел очень интересное устройство. У него был продольный пропил, который точно соответствовал диаметру мачты. То есть мачту клали на палубу, вкатывали его в этот пропил и, подтягивая за форштаг, то есть это передняя оттяжка, которая крепит мачту к форштевню, экипаж ее загонял вниз. Таким образом, шпор мачты, то есть пятка мачты, вставала в степс и поддерживалась мачт Фишерсом. Причем тут же, после того, как она вставала вертикально, имелась крышка тоже из очень мощного деревянного бруска, который закрывал этот самый пропил, подпирая мачту сзади.
Угу.
Вот. Таким образом, мачта вставала. Она была довольно высокая, до 12 метров.
Однако.
Спереди ее к форштевню, к переднему штевню, крепил форштаг, и сзади по несколько, видимо, две оттяжки вант крепили к бортам. Вот. Парус поднимался, естественно, на рее, которая ходила по мачте на таком хомуте из кривой деревяшки, условно говоря, вырезанной, на раксбугеле. То есть его на раксбугеле поднимали вверх и фиксировали таким образом оттяжками. При том, что ширина мачты где-то около 10 метров 70 сантиметров, а корабль 5 метров. Нужно понимать, что парус выдавался очень сильно за борта. То есть шкотовыми углами, то есть нижними углами паруса, невозможно было управлять, для него не достать просто. Более того, иногда их нужно крепить жестко. Поэтому, как и на судне из Усиберга, кстати говоря, они там тоже присутствовали, так и на судне из Гокстада присутствовали такие шесты-шпирты, которыми управляли или крепили эти самые шкотовые углы. Кстати, шпирт – это вообще, опять же, это уже понятно из практики использования этих самых дракаров, это очень многофункциональная штука, хотя, казалось бы, просто палка. При ее помощи можно делать всякие фокусы с парусами, просто невероятно интересные. Вот Йон фон Фиск писал, что не очень понятно, как на этом огромном парусе и вообще на любом парусе викинги брали рифы, то есть уменьшали площадь паруса при сильном ветре. Это очень-очень нужная вещь при парусной ходьбе, потому что нету вроде бы никаких приспособлений для взятия рифа. Но опять же, это делается элементарно, это на практике неоднократно применялось. У паруса есть завязки, мачта все-таки это не фрегат и не линкор времен 18 века, по ней ползать не надо, чтобы брать рифы сверху, подтягивая парус наверх. Парус-то всего один, и мачта низкая. Зачем куда-то ползать? Снизу подворачиваешь парус и завязываешь его. Все. Вот тебе и все рифы.
Толково.
То есть не нужно ничего придумывать даже.
Кто смотрел, бывают хорошие модели парусных кораблей. Там на парусе висят веревочки, много-много веревочек. Это для того, чтобы одну веревочку схватить и чик связать, и тогда площадь паруса уменьшается.
Да, это называется зарифовать. Взять рифы. Да. Вот современные реконструкции показывают, что под таким парусом при очень-очень хорошем форде-винде, то есть когда ветер дует четко в корму, корабль может идти до 11-12 узлов, то есть очень быстро. Правда, конечно, не судно из Гокстада, оно слишком широкое, для этого у него очень большое поперечное сопротивление будет. А вот более худые, так сказать, суда, они разгоняются до такой скорости.
Хотя, это конечно, сколько километров в час?
У нас узел – это морская миля, 1864 метра.
Ну, 20 километров в час.
Ну, типа того. Ну,
как на хорошем велосипеде.
Да, да, да. Ну, только на велосипеде мы рано или поздно устанем. А ветер не устает. То есть вы будете ехать, пока дует ветер. Ну, это, конечно, опять же, максимальная скорость, но нужно понимать, что суда поствикингские, различные когги, галеи и прочее, ходили 7-8 узлов в хорошем случае. То есть почти в два раза медленнее.
Ну, то есть это зверь натуральный, да?
Это зверь, причем, повторюсь, это нечто, что было гораздо раньше классического средневековья. У него, конечно, были свои минусы, связанные с этим, потому что у него грузоподъемность никакая. То есть он нести экипаж уверенно может и обеспечивать его какое-то время, но на ког можно много чего погрузить. В том числе, например, на него можно погрузить метательные машины, если мы соберемся на войну. И с берега обстреливать, прошу прощения, с моря обстреливать какое-нибудь укрепление на берегу или соседний корабль обстреливать. Вот такого, конечно, мы не сможем сделать ни на одном из скандинавских судов. Это было не нужно. Его стремительность – это было его главное оружие, конечно же. Очень интересна конструкция паруса, потому что считается классически, что вот такой прямоугольный квадратный парус позволяет и, в общем, очень примитивное устройство рея позволяет судну идти только, понятное дело, фордовый винт, когда ветер дует сзади, это вопросов не вызывает, и вплоть до галф-винда, то есть когда ветер дует сбоку. То есть можно взять такой галс, развернув парус, что ветер будет уверенно уловлен, и судно, пускай, конечно, не так быстро, но пойдет.
Смешно, сколько английских слов.
А это не английские слова.
Ну, они же.
Они голландские.
Они же одной группы. Винт, понятно, да. Ветер. Галф.
Половина.
Халф, естественно. Бимс – это от слова бим. Ну как рельс, это да. Рейл, а множественное бим – это луч, и рея, видимо, от слова рей. Я это наугад, так сказать.
Да, это все правильно.
Да.
А
шпангоут не вот шпангоут что-то немецкое совсем.
Да, да, так вот. Тут же можно сказать, что мы очень себе плохо представляем хитрость и изобретательность этих людей. Опять же, современные практические реконструкции однозначно говорят, что Дракар может идти даже в крутой бакштаг, когда ветер дует навстречу под углом. Потому что, да, прямоугольный парус этого сделать не позволит. По крайней мере, нормально точно не позволит. Но что такое прямоугольный парус на таком примитивном судне? Вот он был прямоугольный, а мы взяли, нагнули рею и загнули один угол паруса, он у тебя был прямоугольный, а стал треугольный тут же. Иди себе, пожалуйста, галф-винт. Какие проблемы? Бакштаг, прошу прощения.
Хитрые.
Вот другое дело, что тут имелось очень серьезное практическое ограничение. То есть так идти было можно, если, конечно, опытный шкипер, который знает, как этим всем управляться. Потому что, опять же, да, это хорошее судно, но это не современная яхта, потому что его в этом крутом бакштаге могло и перевернуть. Самое главное, что у него не было герметичной баковой палубы. То есть его при движении в крутой бак, особенно крутой бакштаг, особенно при хорошем ветре, неминуемо будет захлестывать. А у викингов не было помпы. Вот греки, римляне и финикийцы помпу уже знали, а вот скандинавы почему-то до помпы не додумались. Вычерпывать же вручную это все из корабля. Это я вам доложу удовольствие, то еще, тем более, что если холодно.
Сага о Греттере, где Греттер больше всех вычерпал.
Да, сначала отказывался,
сначала не хотел, а потом вообще показал класс.
Да. Как черпанул, так черпанул. Так вот, это очень тяжело вычерпывать. И самое главное, что оно чаще всего бесполезно, ты всего не вычерпаешь. Если ты пойдешь крутой бакштаг на таком корабле, особенно при свежем ветре, тебе столько нальется, вот неминуемо совершенно нальется, что ты всего не вычерпаешь. И судно, ну бог с ним, пускай не утонет, но оно наберет столько воды, что заметно потеряет в мореходности. Опять же, повторюсь, вычерпывать это вручную нереально, тем более, когда судно качает. Когда его реально качает, у вас только одно желание – держаться за банку и молиться. Вот. Причем, если мы имеем в виду реальности не какой-нибудь там Испании, а Северного моря или Балтийского моря, вода очень холодная, и вы неминуемо отморозите себе пальцы, непрерывно ковыряясь в холодной воде. То есть там никакие варежки не помогут, ничего не поможет. То есть рано или поздно, а скорее всего очень быстро, варежки вымокнут, у тебя намокнут пальцы, и на холодном ветру ты себе пальцы отморозишь. Тебе там потом придется спиртом оттирать и все такое, а спирта-то у них не было, да. Как воевали, непонятно.
А пивом натирать бесполезно.
Да, абсолютно бесполезно. Да, ну и, конечно, у судна из…
Немедленно вспоминается, да, анекдот, как молодой техник-лейтенант прибывает в подразделение авиационное, а ему старший техник дает стакан спирта. Протрите самолет, лейтенант. Как? Всего одним стаканом. Молодой! И тонким-тонким слоем.
Да. В общем, мы видим, что судно из Гокстада имеет довольно высокий борт. У него точно такие же порты для весел с косыми пропилами. Кстати говоря, они имеют заглушки. То есть, когда судно идет под парусом, весло вынуто, заглушка полностью герметична, по крайней мере, насколько это возможно, закрывает порт.
Угу.
Это важно. Опять же, на судне из Гокстада нету банок грибных, там точно так же настелена палуба, и точно так же, видимо, стояли рундуки, на которых сидели грибцы. Опять же, рундуков нету, что говорит о том, что, скорее всего, имеется в виду, что парус выступает именно главным движителем, потому что если уж в загробный мир отправили без грибцов и без рундуков, значит, нормальный на парусе уйдет.
Угу. Благо, там ветер всегда
попутный. Да, там всегда попутный, и все хорошо. И, что интересно, высокий борт хорошо закрывает грибцов от метательного оружия. Но на Гокстаде, что характерно именно для боевого корабля, с каждой стороны напротив каждого грибца были подвешены здоровенные щиты.
Фальшборт.
Это на фальшборт были подвешены именно щиты большие.
Как на картинках.
Да, вот именно как это-то и есть классическое представление о дракаре. Это дракон на носу, хвост на ахтерштевне. Причем они съемные, их можно было снимать и одевать, чтобы не пугать местных духов.
Если вы
не собираетесь тут агрессивных действий совершать, то есть вы все равно будете всех пугать, так давайте сразу пугать.
Люди не сняли голову дракона, хотя знают, что береговые тролли
это очень ненавидят.
Я знаю только трех людей.
Вот. И щиты по бортам. Это вот то, что видели очень многие люди, причем очень многие в последний раз. От Норвегии до Северной Африки. Это вот атакующий дракар со щитами на бортах. Многие думают, что эти щиты при десантировании на берег грибцы ловко схватывали и бежали в атаку. Нет, это не боевой щит, это именно бортовой щит. Они очень большие для боевого щита. Они метр в диаметре. Они тяжелые слишком. И ими очень сложно и, наверное, невозможно управляться в рукопашном бою. Это то, что стационарно вешалось.
Да, наверное, и само крепление не под руку, а под борт.
Да, да. Там все это вешалось к борту, и это не боевые щиты. Они слишком толстые, слишком большие. Это именно защита от метательного оружия, не более. Грибцов было 32 человека на гокстадском судне, по 16 с каждой стороны.
Много.
Да. Тут же у нас всегда возникает вопрос, а сколько их реально было? Может, там как на триремах, беремах, пентермах древних римлян…
Не комплект.
…были сменные грибцы, то есть один отдыхает, другой гребет. И, в принципе, судно вот из Гокстада, учитывая его ширину,
там бы поместить,
позволяет расположить сменный экипаж грибцов, но, скорее всего, его не было, потому что сменный экипаж грибцов превратит, в общем, широкую просторную палубу в тесную и загромождённую палубу, а учитывая довольно сложные операции с парусом, которые нужно постоянно производить, все это требует свободной палубы.
Мешать будет.
Да. И учитывая, что именно парус был главным движителем, а не весла, сменные грибцы, видимо, не использовались вообще. Другое дело, что для короткого перегона, да, в самом деле можно было напихать не 32 человека, а гораздо больше. То есть, когда нужно к берегу подвести там на короткой дистанции какую-то большую бригаду для произведения плановых насилий. Вот тогда, конечно, да, можно было и больше напихать. Ну вот мы видим, 9 век заканчивается, наступает 10, а тем паче 11 век. Это, как мы говорили, время сложения сначала крупных сильных вождеств на территории Скандинавии, а потом и прямо государств, которые, собственно, и покончили с эпохой викингов. И мы сразу видим, как появляются куда более крупные корабли. Потому что 24 метра, да, это здоровый корабль, но мы видим, как в 11 веке появляются корабли более 30 метров в длину.
Большой где... змей.
Да, вот именно, что великий змей или великий червь Олафа Трюгвассона – это 70 грибцов, 35 шпаций у него было, 35 отделений.
Здоровый.
Вот. И долгое время опять же казалось, что, ну, возможно, конечно, так оно и было, но вообще бог его знает, не преувеличение ли, потому что это же интересно сказать о таком великом человеке, как Олаф Трюгвассон, какой у него большой корабль, тут и преувеличить-то, в общем, не грех.
Оказалось... Шпация – это, видимо, слово space.
Да, пространство, отделение пространства, шпация. И все бы было хорошо, то есть мы бы могли сказать, что да, это преувеличение, но тут в Роскильдской бухте около островка Скульдалёв нашли 6 кораблей сразу. Их там утопили специально, это никакая не жертва, это чтобы специально, чтобы перекрыть фарватер.
Не пройти
было. Да. Они были специально ловко притоплены, там прям видно, что их таким полумесяцем утопили, чтобы никто не мог через фарватер пройти. Это для обороны было сделано. Все они относятся к, ну, примерно середине 11 века, хотя построены в разное время, это легко выяснить, потому что корабль весь построен из дерева, а значит, можно провести дендрохронологию. Это во-первых. Во-вторых, можно по характеру древесины выяснить, где именно они были построены. Например, самый большой дракар из Роскильды был построен вообще в Дублине.
Ого. Интересно. Это почти как братья Соколовы рассказывали про зубы неандертальцев там, да, и прочих, что поскоблив зубы, понятно, из какого водоема он воду пил. Обалдеть вообще. Вот это да. Но говорят, история не наука.
Не, конечно, а какая же наука-то, господи? Там каждый дурак может
сказать. Взял деревяшку и сказал. Да. Ну, в Дублине никто ж не поверит.
Сразу хочется прочитать рассказ «Срезал», собственно.
Немедленно. Что может сказать? В аспекте невесомости.
Мы тут тоже, знаете ли, газеты читаем.
Да.
Да, так вот, Роскильдские корабли. Роскильдские корабли – это очень интересная находка, но мало того, что их там 6, так они же все, ко всему прочему, представляют из себя разные классы. Вот на Роскильдском примере мы сразу видим, что там были не только дракары, то есть эти боевые корабли, но и грузовые корабли, и корабли, скажем так, средних-небольших размеров. С большой осторожностью можно предположить, что это именно то, к чему в Скандинавии применялся термин не дракар, а снекар. То есть, если дракар – дракон, это получается снекар – змей. То, из чего потом произошло слово шнека.
Шнека,
да. Да. Они, в общем, похожи.
Это называлось, да? Дрекья.
Дрекья.
Не, не дракар.
Нет, нет, дрекья, конечно.
Это снекья.
Да. В общем, корабли эти очень похожи по конструкции, кроме грузовых кноров. Грузовой кнор, который в том числе обнаружен в Скульдалёве, точнее говоря, в Роскильд-фьорде около Скульдалёва, он гораздо короче, чем дракар, гораздо шире, у него есть, ну, более-менее представительный трюм, потому что именно туда предполагалось прятать разнообразный товар.
Лошадей, говорят, туда запихивали, да?
Ну, лошадей не в трюм запихивали, конечно, на палубу привозили, в трюм их сложно запихать.
У меня картинка какая-то, что лошадь глубоко стоит.
Не, ну там ни в один из роскильдских кноров лошадь, по-моему, поместить нельзя. На палубе перевести можно. Но кто же мешал им быть больше?
Да.
Это же не обязательно, что они были именно такие. Они там в самом деле очень некрупные. Самый крупный корабль, который там утоплен, это именно дракар, который там дублинский, построенный около 1040-1047 года, он длину 35-36 метров. Это просто огромное судно для своего времени, на которое пошел, самое главное, на килевую балку, пошел очень здоровый дуб. Угу. Потому что сшивать киль тогда не умели. То есть от размера дуба зависел напрямую размер корабля. Раньше-то почему их так не строили? Большие. Ну, нашел дуб поздоровее, отрезал его и построил. В чем проблема? Ну, они что же, они в 9 веке, если рубить дерево, не умели? Конечно, умели, причем теми же самыми инструментами. Так, видимо, было не надо. То есть, а зачем? Зачем столько много народу тебе перевозить на одном корабле? Это напрямую связано с экономической ситуацией, о которой мы говорили в начале эпохи викингов. То есть большую дружину, которую можно было бы усадить на такой большой корабль, было просто не прокормить. Легче было построить два, ну, условно, размером с Усеберг дракара, там по 22 метра, и посадить туда там, по 35-40 человек, чем построить один огромный дракар в 36 метров, туда посадить 80 человек. То есть на двух дракарах можно в два раза больше мест обслужить, в смысле, да, грабежа.
Да, да.
Вот. И кто тебе будет сопротивляться? Там имеется в виду, что у тебя нету противников на море, кроме таких же, как ты. Ну а там или договориться можно будет, или как-то боками разойтись. А противников на море у тебя нет. Это же дракар, который нужен для того, чтобы вести, ко всему прочему, еще и тяжелый абордажный бой. А против такого корабля любой маленький корабль будет очень слабым противником, в силу того, что у него просто очень большая бригада на борту. Там 70 гребцов. Каждый из них воин. Кроме того, там будет некий экипаж условно-морской пехоты еще, который прямо сейчас в гребле не задействован. То есть еще человек 10 туда можно посадить. Что из себя представлял морской бой в это время? Он представлял точную аналогию сухопутного боя, только драка велась на кораблях. Почему их иногда связывали, чтобы сформировать огромную неподвижную платформу?
Погоди, не начинай.
Да.
Привяжем как следует.
Вот, то есть, если на корабле 80 человек, и они все разом куда-нибудь ломанутся на другой корабль, то им очень сложно противостоять. То есть они на одном корабле, учитывая, что это сконцентрированная в одном месте сила, они будут при прочих равных сильнее, чем два дракара по 40 человек. То есть у тебя условно одна часть бойцов сможет удержать абордаж с другой стороны, а другая основная часть сначала уничтожит воинов на одном дракаре, потом перейдет на другую сторону и уничтожит на другом. Или если они идут последовательно. Последовательно очистят один корабль и другой. Кстати говоря, это очень типичный для исландских и вообще скандинавских саг термин «очистить корабль». Оно, видимо, так и имелось в виду, что больше там никого нет, мы его очистили. Что занятно, у этих поздних кораблей, в силу того, что они длиннее, у них шпангоуты стоят гораздо чаще. То есть предыдущие корабли имели эту шпацию между шпангоутами порядка метра, метр 20 даже может быть. Корабли типа Роскельского – это там около 70 сантиметров вообще. Но опять же им нужно было выдерживать гораздо большую длину. Они получили очень мощные бимсы над шпангоутом, и шпангоут не доходил до конца борта теперь ни в коем случае. Он доходил до бимса, дальше шел фальшпангоут с другой стороны, который находился между основными шпангоутами, которые крепятся к килю. То есть таким образом корабль очень сильно получил большую жесткость. При этом у него все равно оставались те самые клампы на досках борта, за которыми он был именно привязан к шпангоутам. Долгое время не могли понять, зачем это вообще нужно. Потому что, ну, если у вас заклепками уже борта соединены, что вам мешает? Заклепками же прибить его к шпангоутам. Да, это нужно для гибкости конструкции. То есть относительно жесткие борта, в чем что характерно, очень часто борта не были полностью склепаны. То есть там внешние ободы, верхние ободы были склепаны, нижние все также собраны на связках. Это нужно было в самом деле именно для гибкости конструкции. Потому что когда, ну, да, нам кажется большое, но на самом деле, в общем-то, очень маленькое судно идет по волнам, нужно, чтобы оно как бы их обтекало, эти самые волны. Чтобы он гнулся, но не ломался на волне.
Ну, тут вопрос сразу. Вот, типа, когда они к нам в Старую Ладогу приплывали, они там с морских кораблей пересаживались на речные. То есть совершенно отчетливо, что то, что плавает в море, оно не годится для рек, хотя бы в силу размера, а то, что плавает по рекам, не может плавать по морю и в силу размера, и в силу массы других причин. Я помню, читывал, что этот большой змей, он исключительно для рейдов вдоль берегов, то есть он для каботажного плавания. В открытом море такой бы поломало, типа врут, не врут.
Дело в том, что тут абсолютно правильное замечание, что от типа корабля очень много зависело. Конечно же, дракар легко поплывет по большой реке. В чем, собственно говоря, проблема? Вон, посмотрите на Волгу. Там авианосец поплывет, если надо. Да.
Но даже на Волге есть шлюзы.
Вот, да. Тогда были пороги. Да. Вот дракар, ну даже 25-метровый, он просто тяжелый. Его перетащить-то можно, это только вопрос, сколько народу ты на это задействуешь. Кто их кормить все это время будет? Это, конечно, вопрос серьезный. Но перетащить его можно. Ну а в чем проблема? Это же не, в конце концов, не пароход современный. Ну, будет он 25, ну 30 метров, ну поставь ты на перетаскивание не 100 человек, а 200, и они его перетащат. И он нормально поплывет. Только опять же, это большой геморрой на каждом пороге такую дуру огромную перетаскивать. Это было сделать можно, но не нужно. Поэтому, конечно, у нас они старались пересесть на местные плоскодонные моноксилы и плавать именно на них. Опять же, для того, чтобы сэкономить. Если отвлечь, собственно, от дракаров, очень похожих на них снекеров и кноров, которые, в общем-то, представлены в общественном сознании хорошо. Мы даже не должны забывать, что скандинавы отлично пользовались плоскодонками до конца эпохи викингов. То есть их плашкоуты, баржи, найдены в изрядном количестве, они или их фрагменты, потому что этот вот плоскодонный корабль, он, кстати говоря, представлен отличненько у нас в Новгороде, там до 15 века, практически в неизменном виде. появляется у нас, что характерно в таком виде, когда у нас появляются скандинавы. Вот в чем дело. Да, так вот, эти плоскодонные лодки использовали сколько угодно. Роскельская бухта, например, не слишком глубокая. Ну, если там можно было утопить корабль, ну хорошо, с высотой борта 2,5 метра, и он перекроет фарватер.
Не глубоко.
Да, там не очень глубоко. Поэтому здоровенный корабль такого размера, ну или тем более глубоко сидящий кнор, который сидел глубже, в силу того, что он короткий, сильно груженный, его разгружали-то именно при помощи этих плоскодонных лодок. Вот и по рекам они умели ходить именно на плоскодонных лодках. Повторюсь, они представлены в количестве. Ну, конечно, там, может быть, не полностью комплектные, но фрагменты их есть. Вот мы сейчас говорим о классическом наборе более-менее сохранных судов, которых сейчас где-то около 21 найдено. Но количество фрагментов кораблей, оно учету поддается очень тяжело, потому что каждое классическое захоронение эпохи викингов, оно имеет ту или иную отсылку к кораблю. От полного зарытого корабля до выложенного камнями корабля, до, что очень характерно для камерных захоронений с перекрытием, это корабельный борт. То есть борта кораблей, причем самых разных мест корабля, мы знаем в большом количестве.
У них даже могилки ведь камушками положены, да, только корабли.
Да. У них, собственно говоря, классические длинные дома, где они жили,
выпадали. Это перевернутый корабль.
Да. Выглядели в виде перевернутого корабля. То есть это настолько было привязано сознание к кораблю, что они даже дома строили в виде корабля. Такими с выпуклыми бортами, стенами, с килем сверху. Вот все вот прям вот как оно.
Ну, удачная конструкция.
Да, да. По поводу хождения вдоль берега. Как только у нас появляется парус, это судно сразу делается способным к дальним переходам и не вдоль берега. Именно поэтому викинги открыли Америку. Они открыли Америку вот именно на таких кораблях. То есть этот дракар, он может дойти от Норвегии до Нью-Йорка. Что было доказано в 1886 году на реплике Роскельского корабля, отставить не Роскельского, если не ошибаюсь, Гокстадского корабля, ну, короче говоря, хорошей реплики дракара, который назывался просто «Викинг». Парни выехали из Бергена и доехали до Нью-Йорка, где проходила всемирная выставка, за 40 дней.
Отважные.
Вот, за 40 дней они доехали, единственное, что они погрешили против истины. Что-то, видимо, не учли при постройке, сейчас трудно сказать, что именно, корабль очень сильно приводился к ветру, и им пришлось на форштаге натянуть таксель, то есть дополнительный парус, чтобы его удерживать на курсе более-менее. Угу. Вот при этом, конечно, эти отважные люди, они не умели грести, хотя, казалось бы, норвежцы. Выяснилось, что экипаж для такого большого гребного судна должен быть очень сильно подготовлен. То есть да, там весла были, но они на этих веслах ничего не могли сделать, потому что там нужно было долго, специально, вместе тренироваться.
Вот. Римляне гребцов сажали в ящики на берегу,
да,
и отрабатывали. Сначала в ящики научишься грести, да, а потом уже тебя к кораблю запустят.
Строевая подготовка гребцов должна быть.
Греби, бля, гребу, бля.
Вот мы когда давно уже, в 2006 году с нашими друзьями из будущего агентства исторических проектов, а тогда просто клуба «Ротоборцы», оказались мы в Швеции, и там на озере отставить, сначала на канале мы участвовали, мы же здоровые все, молодые, да. Хари у всех вот такенные, понимаешь?
Хоть прикуривай.
Хоть прикуривай, так точно. Нас местные шведы попросили поучаствовать в гонках этнических лодок местных. Так, господи, легко, мы сели в эти этнические лодки, они, правда, тут же чуть-чуть не утонули от наших гигантских жоп.
Да.
Вот. Иронически поглядывая на команду пионеров по левую руку и на команду пенсионеров по правую руку, мы приготовились взгребнуть как следует. И то, что там что-то пошло не так, потому что пионеры и пенсионеры стартовали с такой скоростью, что мы даже еще не успели, собственно, это взяться за весла, они уже финишировали.
Твари.
Потом мы смотрели на видеокамере, как это выглядело со стороны. Было такое впечатление, что плывет пьяная сороконожка. Потому что грести-то, как выяснилось, мы не умеем. То есть каждый сам по себе гребет очень сильно, но не тогда и не туда.
Дисциплина.
Ну, мы просто не знали как. Потом нам стало очень стыдно, и мы весь фестиваль, там в течение 5 дней, часа по два, наверное, тренировались на этом самом канале, туда-сюда ездили. Там хозяин фестиваля пригнал два дракара аж, и был на чем потренироваться. И мы катались. И вот потом мы поехали к нему домой в гости на одном из его дракаров, потому что он сказал, что корабли должны жить, а у нас шведы на них почему-то отказываются грести, они все ходят на моторах, это позор. Соответственно, говорит, давайте ко мне. И вот мы через озеро Мэлорин поплыли к мистеру Пью, такая у него фамилия, домой.
Пью.
Пью.
Слепой Пью.
Нет, он просто Пью. Он всем говорит, я не пью, я Пью. Не путайте, он
русские
знает.
Русские все время норовят мягкий знак всунуть.
Да.
Нью-Йорк, который
Нью-Йорк. Нью-Йорк, так точно. Вот, ну, конечно, сказались некие тренировки, которые мы проводили, но как только мы вышли из канала, который, в общем, плоский, как стол весь, ага, на озеро, а там сильная зыбь, там никакой, конечно, не шторм, но там просто сильная зыбь, как мы на этих волнах оказались, как под нами дракар начал делать вот так вот сразу весь, всеми своими этими сочленениями, мы так обосрались, что стали грести от страха, как сборная Советского Союза по академической гребле в лучшие годы просто.
А мотора не было, да?
Не.
Круто.
Не, мотор был, ну как же так-то?
Западло.
Да. Вот доехали мы там 4,5 или 5 часов ехали. Этих на веслах, на этих просто.
Как оно, общеразвивающее.
Ну, вообще, как я. Мне потом казалось, я потом сутки следующие, мне казалось, что я до сих пор вот так вот делал. Вот. А в голове у меня звучал мой же собственный голос. И раз! И раз! И раз!
Навались!
На и замах, на раз, удар. Там иначе вообще невозможно, потому что я понимаю, конечно, если там суперопытные гребцы, эти команды нафиг не нужны никакие. Ага. А тут, там, насколько было, 36, по-моему, человек гребцов, да, где-то так.
Богато.
На и нужно было замахнуться, и на раз, там где-то на 2/3 пера погрузить весло в воду и загрести. Так чтобы все было параллельно и строго синхронно. Вот тогда эта штука поедет. Иначе нет. Хотя, казалось бы, ну весло и весло. Все же вроде там где-нибудь там в ЦПКО гребли на лодочке Пелла. Это да, не совсем да, так выглядит.
Не совсем.
Вот. Но, повторюсь, мореходность у него приличная, потому что вот через Атлантику такая штука ходит. Сейчас морской жеребец дракар стоит, так сказать, на ходу. Они тоже вполне себе до Нью-Йорка доехали. Он причем именно здоровенный. Это вот с Роскильда, он 36 метров в длину. Он просто огромный. То есть его волна не ломает. Там есть другие ограничения, гораздо страшнее, чем конструкционная прочность. А именно наличие еды и, что гораздо важнее, воды. Потому что если ты занимаешься тяжелой физической работой,
потеешь.
Да, ты потеешь. И тебе в сутки нужно литров 5. На 70 человек несложно посчитать, это будет 350 литров в сутки.
Вот... Две бочки, грубо говоря.
Да,
200-литровые.
Да. Вот как раз да, где-то так. Соответственно, на перегон от Бергена до Исландии, ну, условно, 20 дней. То есть там, где можно пополнить запас пресной воды. Вот вы умножьте 20 на 350. Где эту воду там, скажите, пожалуйста, хранить? То есть туда такое количество бочек, ну ты считай, 40 бочек 200-литровых, вот там поставишь. Какой бы он большой не был.
Да.
Да некуда просто его ставить. Вот как? У меня, конечно, есть такая мысль, что они ловили айсберги и грызли их. Не лизали и не сосали, только грызли. Отламывали и грызли мужественно.
Ну, не всегда попадется айсберг.
Ну, там вообще, я так полагаю, что много. А приснители они не знали. Никаких. Поэтому вот основная, конечно, метода перемещения была каботажным способом от стоянки до стоянки. Но, повторюсь, они могли пройти очень далеко, ничто этому, скажем так, кроме наличия еды и воды, не препятствовало.
Никак паровоз, нет воды, никуда не пойдет.
Да. С Кнором-то, конечно, все проще, потому что там народу очень мало, там очень небольшой экипаж. Вообще, как показал практика этого самого викинга, управляет им человек 7-8 спокойно совершенно, даже таким большим кораблем за 20 метров. То есть понятно, что это не очень непрактично, людей должно быть больше, но вот в момент времени им спокойно могут управиться такое количество людей. Вот если он меньше, то еще легче. Дракар, прошу прощения, Кнор короткий, и там маленький экипаж. На него можно много чего нагрузить, в смысле припасов. Он гораздо более автономный, чем дракар боевой с большим экипажем. Это вопросов не вызывает. Так вот, когда мы говорим о классах судов эпохи викингов, мы должны понять, что это, ко всему прочему, еще и очень яркий этнический маркер. Потому что этнический маркер и, конечно же, маркер прогресса. Вот мы видим, что славяне вообще не строят судов с жестким пером руля. А это значит, что они никогда не выходили надолго в море. Почему? Я уже сказал. Только жесткое крепление пера руля вообще позволяет управлять большим кораблем на волне. Иначе это просто невозможно. Тут такого здорового человека просто в природе не существует. То есть, конечно, если поставить задачу здоровенному штангисту, чтобы он там это румпель держал, он, конечно, его удержит. Но им же управлять надо. Им там это же не средство мучения.
Да.
И тренировки. Это средство управления кораблем, чтобы все не утопли. Вот, славяне не знают такой конструкции. Это значит, что у них все корабли были очень небольшие, они не были приспособлены для, самое главное, экспансии.
У нас в другую сторону экспансия была.
Да, мы бы пешком куда угодно могли дойти. А вот морской экспансии мы не знали. И почему это так? Мы что, были тупее, сильнее? Это, конечно, мы не были тупее. Просто скандинавы, северные германцы жили на берегу именно моря, неолита. Ну, точнее, не германцы, а их далекие-далекие предки. И эта территория знала огромную традицию судостроения и использования кораблей. Именно поэтому вот они обеспечили эту самую морскую международную экспансию, а славяне обеспечили экспансию, в первую очередь, континентальную. У нас появляются у славян, я говорю, не у нас русских славян, а вообще у славян появляются, хотя и у нас тоже в широком смысле славян, появляются корабли, вполне себе пригодные к дальнему мореплаванию. Но они все скандинавского типа, и они появляются не ранее 10 века, вот в чем дело. То есть, когда уже скандинавы тут присутствовали на постоянной основе лет 150-200.
И приплывали с далекой родины постоянно.
Да. То есть, вот мы знаем, например, в Померании на территории славян, на славянской территории найден хорошая находка большой лодки типа дракара. Но это же у нас там уже конец 10-11 века. Как раз тогда, когда эти самые славяне начали разбойничать. Они на море. Они не раньше начали разбойничать. Это как раз то, что и было именно заимствовано у скандинавов. Они в данном случае выступили культуртрейдерами. У нас есть очень хорошая книжка коллектива авторов во главе с Дубровиным, который сейчас находится, наверное, вообще на переднем крае науки, в смысле примитивного раннего судостроения в Средневековье. Есть отличная книжка «Секреты северорусского судостроения». Я её ссылку пришлю. Отличная книга. Там такое количество информации систематизированной, которое накопано там только в одном Новгороде и Ладоге, что просто невероятное что-то. Кстати говоря, по поводу скандинавов она тоже очень многое говорит. Там прямо вот видно, когда они появляются в этих местах. Вот, по поводу паруса. Когда мы говорили о битве при Гастингсе в позапрошлом году, мы коснулись того, насколько сложно строить сам корабль размером от дракар с большой. Сколько требуется туда древесины, каких сортов нужна древесина, сколько стоит ресурсов ее срубить, высушить и доставить. Но мы не поговорили об еще одной очень важной вещи, именно о парусе, о главном движителе, о революционном нововведении, которое вообще сделало возможным эпоху викингов. А это невероятно важно. И, кстати говоря, невероятно показательно. Что есть вообще дракар в смысле оснащения его этим самым шерстяным полотном? Потому что парус в первую очередь был шерстяной. Конечно, опять же, нарратив нам говорит, причем назойливо, что были еще и шелковые паруса.
Да.
Я подозреваю, что кое у кого в самом деле были, слишком много упоминаний. Может быть, даже парчевые. Но в то время, в раннем средневековье, парус из шелка это был примерно равен парусу сразу из серебра.
То есть дорого.
Очень дорого. Это просто. Хотя, конечно, ну, шелк это в данном случае самый лучший материал, который только можно придумать. Он не тянется, плохо намокает, и можно сделать невероятно плотную ткань, то есть все, что как раз и нужно для паруса. И она, кстати говоря, легкая. Но опять же, извините, можно вот прямо сразу было из серебра лист такой выковать и с ним плыть. Поэтому у каких-то супербогатых конунгов, ярлов.
Или так... к берегу подходили, да?
Такой парус мог присутствовать, конечно, шелковый. Но в целом это, конечно, шерсть. Шерсть берется у овцы и барана. Но это же далеко не каждая шерсть пойдет, как выясняется, на парус.
Парусные сорта баранов должны быть.
Да, это самое главное, что шерсть должна быть взята только в начале июня, потому что в это время она максимально пропитана салом. И тогда она, пойдя на парус, будет плохо промокать. Угу. То есть, в силу того, что и баран, и овца шерсть дают гораздо чаще.
Блин, это ж надо определить было.
Да. Но брать на паруса шерсть можно только раз в год.
Почему?
Потому что я говорю, в июне, угу. Все. Вот у тебя есть время, когда их можно постричь на парус. Больше нет. И хорошие овцы современные на стриг достигает 5 килограмм.
Ну, это современные.
Не, ну я думаю, что тогда у них тоже были специальные породистые, мордатые такие бараны, с которых там 5, ну, сейчас прошу прощать, из каких-нибудь английских, из мериносов и по 12 килограмм можно настричь. Вот, но тогда, конечно, таких пород еще у скандинавов не было.
Я считаю, у них главная порода была норвежская сторожевая.
Да.
Там на скалах сидит.
Суровая
овца.
Саблезубая.
Прокачанная.
Ну, так вот, собрав 5 килограмм в среднем с овцы, при чесании у тебя половина уйдет в отходы.
Почему?
Ну, потому что при чесании нужно сделать так, чтобы у тебя волокна легли по длине, а с них уходит много отчесов, которые просто отрываются такими маленькими кусочками. Вот 2,5 килограмма чистого выхода – это О, то есть 50%. А один парус вот на Гокстадский, на Роскельский корабль – это примерно 200 килограмм шерсти. Вот чистый нужно. То есть получается два.
В общем, один викинг на дракаре обеспечивал 5 рабочих мест на берегу.
Гораздо больше. Какие там 5? Там получается, что 40 овец, 80 овец нужно было постричь для того, чтобы поставить один парус.
А он рвался.
Портился. А ну, парус был чрезвычайно прочный, и как показывают современные исследования этих прочностных характеристик, они там на хорошем физическом уровне выполнены, парус мог служить до 30 лет.
Ничего себе.
Вот. Это, в общем, была крайне дорогостоящая штука. 80 овец. Мы, конечно, не знаем, какого размера отары паслись в Скандинавии в эпоху викингов, но где-то с середины конца 17 века с овец и баранов начинают брать налог, то есть за каждую голову баранин гельт, видимо, брали, поэтому их не просто сосчитали. А когда считаешь сводные отчеты о количестве баранов и овец в Норвегии, например, в конце 17 века, аж слезы наворачиваются, ты 166 587 овец проживало в этот год в Норвегии.
То есть учёт и контроль.
Дорога все посчитана, потому что с них берут деньги. Так вот, средний размер отары 12 штук.
Ну, маленькие, да.
То есть там, конечно, были и сильно больше, там были и по 40, и по 80, но далеко не у всех. А в среднем получается, что 12 штук. То есть нужно было условно 7 отар овец постричь для одного большого паруса.
Ну, кстати, когда по Исландии ездили, там же все новое, современное.
Да.
Там какие-то микроскопические отары тоже. Они вдоль всех дорог там ползают. Очень маленькие. То есть вот такого, знаешь, как у нас на Кавказе,
да,
и ни конца, ни края не видно.
Море баранов атакует.
Да. Нет, очень мало. Но вкусные падлы. Там баранина на баранину вообще не похожа. То есть, ну, на то, к чему мы привыкли. Такие вкусные.
Они там пьют, едят что-то другое, видимо.
Я аж есть захотел. Дементий, у нас на обед-то есть что-нибудь, нет?
Есть еще.
Отлично. Продолжаем.
Так вот, нарубив шерсти и начесав ее, нужно ее прясть. Очень хорошая пряха, которая прям умеет здорово работать, она может в час сделать 50 метров
паруса.
Пряжи.
Ага.
Нитки.
Ага.
Нитки. а на парус вот этот самый.
Так он вязаный был или как валенок
валенок? Почему? Какой? Он был тканый. Прялась нить, и так. Потом она на вертикальном станке ткалась.
А как они? Сразу весь парус сделали или как?
Нет, так не получится. Узкими, а да? Вертикальный станок он не позволяет больше 2 метров сделать ширину полосы. Скорее всего, заметно меньше. Угу.
А картинки какие-нибудь дембельские на парусах вышивали?
Нет? Трудно сказать.
Я с думаю, нами бог, или там что у них модно было.
Я думаю, могли, но это в данном случае только бы удлинило производство. Потому что вот 50 метров, на самом деле, конечно, 30. Потому что я уверен, что там по-стахановски не работал никто, просто зачем? У тебя да. Вот солнышко взошло, ты прекрасно себя чувствуя, подтягиваясь, позевывая, пока оно не дошло, придешь себе, а потом ложишься спать. Занимаешься там каким-нибудь сексом, что-нибудь еще такое, и все, собственно говоря. Зачем тебе упороться на работе,
спрашивается. Обмываешься мочой.
Да. Ну вот, а на 200-килограммовый этот самый парус уходит, внимание, 350 километров этой самой нити.
Охренеть. Есть чем заняться. Долгими зимними вечерами, да?
Вот, а потом наступает момент, собственно, тканья. В сутки, в рабочий день, конечно же. Это вот настолько плотного плетения, а для паруса требовалось максимально плотное плетение, потому что у него самое главное – непродуваемость.
Да, ветер.
Ну или минимальная продуваемость, чтобы у него КПД был просто приличный. Там должна быть такая плотность, что за рабочий день можно успеть сделать квадратный метр. Вот. А квадратных метров тех больше 100 на таком парусе. То есть ткать его просто вот нужно, получается, 100 дней, если одна тетенька будет этим заниматься. Ну, то есть 100 человека дней, получается, рабочих. Так вот, норвежские тетеньки в музее в этом в Осло, которые занимались специальным исследованием парусов и проследили полностью при соблюдении точной аутентичной технологии
цикл
от выпаса овцы до ее стрижки и до, собственно, производства паруса. На парус уходит 9 человека лет на один парус такого размера. То есть 9 лет нужно пахать в одиночку, чтобы сделать такой парус.
То есть, да, это ж много народу надо было задействовать.
Конечно.
Распараллелить.
А при этом потребность дракаров в шерсти парусом не обеспечивалась, потому что требовалась одежда для гребцов, причем несколько смен. То есть, как минимум трое носок-чулок, чтобы ноги не отморозить себе к чертовой матери, трое варежек и, что важно, требовалось из шкуры нечто вроде дубленки, так вот дахи. Опять же, только она могла вообще защитить во время гребли в холодных водах. Вот, то есть там уходило, чтобы снарядить один большой дракар, нужно было задействовать где-то стадо в 160 овец-баранов. Часть из них, которая шла под нож для того, чтобы из шкуры сделать одежду, часть для настрига шерсти. То есть, когда мы говорим о отряде в 10 кораблей, это 1600 овец за ними стоит. 1600 овец, и я прошу прощения, 90 человека лет только на изготовление парусов. То есть экспансия викингов – это абсолютно невероятно непредставимая себе сейчас экономическая база, которая позволила сделать это. Впрочем, мы ее в первой серии описали. Ну вот в практическом применении выглядела она так, как я сейчас говорю. Ну и вот, сев на такие замечательные корабли, вооружившись такими замечательными парусами, схватив сабли, о которых мы в прошлый раз говорили, викинги поехали воевать. А об этом мы поговорим в следующий раз, дойдя наконец до, собственно, важнейших вех этой чудесной эпохи.
Очень мощно, Клим Саныч. На грани просветления фактически. Там внизу линк есть, куда деньги заносить. Заносите. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.